они там возвеличивают. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббиль алямин. Вассалату вассаляму аля набийина Мухаммаду аля алихи ва сахби аджмаин ва баъд. Следующий хадис в книге Талак. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. От عائشة, от пророка صلى الله عليه وسلم, который сказал: перо поднято с трех человек, от трех. То есть, что значит поднято? То есть не пишется им. Хорошо. Какое перо? Какой калем? Калем ут-такдир или калем ут-таклиф? То есть тот калем, который пишет судьбу человека, что ему судьба не пишется этим трем, да? Или калем ут-таклиф, то есть ответственность за деяния. То есть они несут ответственность за деяния, они мукалляфы. За грехи, за благие деяния. Речь идет о калем ат-таклиф. То есть какое перо имеется в виду? Перо ответственности. Перо ответственности. Так, перо ответственности не пишет трем, не записывает трем. Потому что на трех нет ответственности. Кто эти трое, на которых нет ответственности, на которых нет таклифа, которые не отвечают за свои проступки, за свои деяния, вернее, да, не отвечают. Кто? Первое, они наими хатта естейкис. Спящий, пока он не проснется. Спящий, пока он не проснется. То есть, если он уже проснулся, с того момента, как он проснулся, снова начинает перо писать, да, его деяния начинают писаться ему. То есть, опять начинается ответственность, несет ответственность. Второе, сагир. Маленький, пока он не повзрослеет. Третье, аль-маджнун, сумасшедший, пока он не начнет разуметь, да, пока он не начнет понимать, пока он не придет в себя. Трое. Это потому, что Аллах Субхана ва Тааля рахматуху тасбику гадабу, потому что его милость, она опережает его гнев, потому что его милость опережает его наказание. Поэтому он, Субхана ва Тааля, снял ответственность и запись дел, да, с трех, которые здесь перечислены. Так, первое, это кто? Наим, то есть спящий. Что подразумевается здесь под сном? Что имеется в виду под сном? Под сном подразумевается сон, когда человек теряет ихсас, то есть теряет уже чувство, теряет уже контроль, да, уже теряет ихсас, теряет чувство. Он уже не знает, что делает. Он уже не делает что-то осознанно. Он уже спящий. Такой случай, пока он не проснется, с него ответственность снимается. Даже если человек не спит глубоким сном. Хорошо. Но бывают такие люди, когда он вроде не спит, он не лежит, не храпит. Да? Он даже может сидит, как будто бы ты думаешь, что он... Но он спит на самом деле, хорошо? То есть он не понимает, что он говорит или что он делает. Он не понимает, он спит. Хорошо? Даже если он механически кому-то ответит, саляму алейкум, алейкум ассалям, он спит. Хорошо? Машинально это сказано. В таком случае с человека снимается ответственность. Шейх Усаймин говорит, знаю такие случаи, слышал от доверенных людей, что с человеком разговаривают, и он разговаривает, хорошо? То есть... как разговаривать с его духом, да, то есть с рухом его, саляму алейкум, салям, как дела, нормально, хорошо. И идет разговор. На самом деле человек, он что? Он спит, он не находится в сознательном состоянии. Он спит. С таких людей снимается от Аллах Субхану Таля ответственность. То есть речь не о том, спит ли он глубоким сном или нет, а речь о чем? О потере сознание человеком уже, потеря контроля над своими деяниями. Если сон, человек теряет контроль над своими деяниями, да, и действиями, и если он, например, даже, кажется, нам не спит глубоким сном, но что-то говорит, но его слова мы видим, что они что, путаются, говорит что-то непонятно, хорошо, то все равно это сон, и ответственность этого человека снимается. Потому что илля, то есть мотив здесь, почему снимается ответственность, в чем? потеря человеком контроля над своими действиями, потеря им чувств, потеря им сознания. Второе, сагир хатта якбур, маленький пока не повзрослеет. Что подразумевается здесь под повзрослеет? Под повзрослеет здесь подразумевается аль-булугх, то есть совершеннолетие, совершеннолетие. Как только человек достиг совершеннолетия, ребенок, с этого момента он начинает нести ответственность за свои дела и за свои проступки, он становится мукалляф, хорошо, на него начинают распространяться фарзы, фарды, ваджибы, хорошо, и он уже привлекается к ответственности за совершение мухаррама, то есть того, что запрещено Аллах Субхану ва Тааля. Совершеннолетие у мужчин достигается или констатируется при наличии одного из трех признаков. При наличии у них одного из трех признаков. Первый признак – это ихтилам, хульм, то есть семяизвержение во время сна. Когда происходит семяизвержение или полюции, выход аль-мани, выход семенной жидкости у человека со страстью, бишахва, хорошо, то это признак того, что он стал балигх, то есть стал совершеннолетним. То есть закончилось у него то время, когда с него снималась ответственность. Хорошо? Снимался таклиф. Второй признак это рост волос на лобке. Хорошо? То есть вокруг половых органов рост волос. Это тоже признак того, что он достиг совершеннолетия. Волосы, какие волосы? Хашин, то есть жесткие, да, твердые волосы. Это признак. И третий признак – это достижение им 15-летнего возраста. То есть, если даже тех двух признаков нет, роста волос или нет полюции, да, все равно достижение 15-летнего возраста свидетельствует о том, что человек стал балигх, то есть стал совершеннолетним. Неважно, большой он по росту или маленький он по росту, хорошо, толстый, худой, там, здоровый или худенький, все равно это что? Эти признаки? Три. Достаточно одному из этих трех признаков сбыться у человека, чтобы мы сказали, что он уже что? Балигх, то есть он достиг совершеннолетия. Что касается женщин, то все те же три признака у них, добавляется к ним четвертый. Четвертый признак – это хейд, то есть начало менструации. Если у женщины начались уже менструации, менструальный цикл, значит, она уже достигла совершеннолетия. Пока человек не достиг совершеннолетия, не является ваджибом для него совершение предписания Аллаха Субхану Тааля аль-фараид, не является для него ваджибом, и он не наказывается за совершение аль-мухаррамат, за совершение запрещенного Аллаха Субхану Тааля. Третий, о ком сказано в хадисе, это маджнун. Маджнун, то есть сумасшедший, или умалишенный до тех пор, пока он не очнется, не придет в себя. Хорошо? Что подразумевается здесь под умалишенным? Под умалишенным здесь подразумевается тот, кто потерял акль. То есть, кто лишен разума, кто потерял акль. Неважно при этом, как потерял, в чем заключается эта потеря акля, каким образом. Сумасшествие это, либо это что-то случилось, там какое-то повреждение мозга, да? Либо из-за старости это случилось, либо это случилось... Там потерял сознание, что-то с ним стало, да, таким образом и так далее. То есть сумасшествие, любая потеря, лишение ума, любая потеря ума сюда входит. Хорошо. И разберем выводы из этого хадиса. Первый ряд выводов коснемся саби, то есть ребенка, до тех пор, пока он не достиг совершеннолетия. Что ребенок не наказывается, да, ребенок не наказывается за действие, совершение им запрещенных Аллах Субхану Тааля действий. Потому что он не несет ответственность, с него калям, то есть перо ответственности с него снято. Хорошо? Второй вывод. Если ребенок дал клятву, клятва его действительно, то есть клятва, как то, что называется ян-акид, то есть клятва есть она, да, то есть да, клятва есть. Но если он нарушает свою клятву, то мы не говорим, что он ханес, то есть совершил нарушение клятвы, что требуется кафара, то есть искупление клятвы и так далее. Нет, это ничего не требуется. Почему? Почему? Потому что руфия ангуль калам. Перо ответственности поднято хорошо в отношении него, то есть не пишет в отношении него. Третье, второе понятно, да? Третье, если ребенок, то есть тот, кто не достиг еще совершеннолетия, если он сделал какой-то махзур, то есть то, что запрещено совершать в хаджи, завершено совершать человеку совершать в хаджи, то он не обязан приносить фидья. Фидья, то есть искупление, да, за совершение. Есть некоторые вещи, которые совершение которых во время хаджа запрещены, да, махзуратуль хадж. Если он совершил что-то из этого, то он не обязан платить фидья, то есть искупление, да, за совершение этого. Почему? Опять же, почему? Руфиануль калам, то есть перо ответственности поднято и не пишет в отношении него. Если он, ребенок, во время хаджа оставил какой-то из ваджибов, то тоже он не должен приносить фидья, то есть искупление. Почему? Руфиануль калам. Хорошо. Например, если он не сделал таваф, или не сделал сай, или еще что-то, то мы говорим, что перо ответственности с него снимается. Да? То есть фидия ему, поэтому фидию он не должен приносить. И это мнение имама Абу Ханифы, рахимахуллаху та'аля, и к этому же мнению склоняется, к этому мнению имама Абу Ханифы, склоняется автор книги, который называется Аль-Фуру, Ибн Аль-Муфлих. Ибн Аль-Муфлих, он один из учеников Шейх Ислам Нутейми, рахимахуллах. Ибн Аль-Муфлих, один из учеников Шейх Ислам Нутейми. Ибн Аль-Муфлих, он лучше, чем кто-либо из учеников Шейх Ислам Нутейми, знал о взглядах Ибн Тейми в вопросах фикха. Лучше, чем кто-либо знал взгляды Ибн Тейми в вопросах фикха. Поэтому Ибн Аль-Кайим, рахимахуллах, ученик, да, один из крупнейших учеников Шейх Ислам Ибн Тейми, если он хотел удостовериться в том, что вот мнение Ибн Тейми именно такое, то он обращался к кому? Ибн Муфлиху, рахимахуллах. И Ибн Тейми говорил даже ему, Ибн Муфлиху, он говорил, ты не Ибн Муфлих, ты Муфлих. Хорошо. Муфлих по-арабски что значит? Счастливый. Фалах. Хорошо? Фалах. Успех. Счастье. Он говорит, ты не Ибн Муфлих, ты Муфлих. Ты не сын Муфлиха, ты Муфлих. Ты счастливый. Хорошо? Ибн Муфлих, он то склонялся и так к тому к мнению, кого? Имама Абу Ханифа, рахимахулла, что ребенок, если даже он начал хадж, но потом оставил хадж, предположим, да? То ничего не требуется от него. То есть не требуется никакой фидия, не требуется никакого искупления. То же самое касается чего? Махзурат, если что-то, что запрещено в хаджи, он сделал, то тоже не требуется никакого ему искупления. И эта точка зрения, она что? Твердо имеет основание. На основании чего? Этого хадиса. Что руфи аль-калим ан-салас. Что перо не пишет ребенку. Для чего привел здесь Ибн Хаджар, рахимахуллах, этот хадис, Булугул Марам, для чего он приведен? В книге Таляк. Для того, чтобы подтвердить тот вывод, что ребенок, его таляк, он не действует. Ребенок, если он дает таляк, то есть несовершеннолетний, если он дает таляк, то его таляк не действует. Почему? Потому что юрфануль калам. Перо поднято, да, в отношении него, не пишет. Поэтому ребенок, если он дает таляк, то не действует. И здесь есть по этому вопросу два мнения среди ученых. Действует ли таляк ребенка или не действует таляк ребенка, который еще не достиг совершеннолетия. Одно из мнений, которое мы сказали, не действует на основании этого хадиса, который мы только что сказали. Второе мнение в этом вопросе, что да, действует. Таляк ребенка действует. Почему? Потому что, например, если взять ребенок 10 лет ему, да, или там 11 лет, 12 лет, и отец его женил, если он дал таляк. Так первое мнение мы сказали, не действует таляк его. Почему? Согласно этому хадису, что руфер кальман саляс, то есть перо не пишет трем, и еще потому что сам, не сам он заключал брак. Ребенок не заключает сам брак, заключал брак за него кто? Его отец или кто опекает его, да? Отец его, да, в данном случае только отец может. Поэтому, другие говорят, может, почему? Если он мумеис. Мумеис, то есть, если он уже, даже если не достиг совершеннолетия, но он уже понимает, где польза, где вред, хорошо. И на основании хадиса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис, который имеет тоже общее значение, в этом хадисе рассказывается о том, что один человек женил своего раба на своей рабыне, хорошо, а потом стал приказывать этому рабу дать развод этой рабыне. И этот раб обратился к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Обратился к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что таляк, он принадлежит тому, кто держится за сак, то есть тот, кто является опекуном женщины, кто является ее мужем, да, кто распоряжается ею. Поэтому и ребенок тоже, поскольку он тот, который держит эту женщину, да, он ее муж, поэтому он может. Это так говорят сторонники второго мнения. Хорошо? Сторонники первого мнения, в чем еще их мы сказали, потому что не сам он заключает брак и кто? Его отец. И они проводят тоже кияс, аналогию. Говорят, что если ребенок, он сам не может распоряжаться своим имуществом даже, хорошо, без согласия его опекуна, который распоряжается своим имуществом, не имеет права это делать. А это речь идет о чем? Об имуществе, о деньгах. То, что касается его семьи, его жены, то тем более он не может сам распоряжаться. Хорошо, говорят они. В ханбалийском мазхабе у них распространено, что действует, да, таляк? Таляк ребенка, если он мумейес. Хорошо, если он уже понимает, что такое таляк. И приводит в качестве довода, что слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, какие? Иннама таляку лиман ахаза биссак. То есть таляк, тому принадлежит право давать таляк, кто держит за женщину, да, кто ее держит, кто является ее мужем. На этом основании они говорят, что да, таляк действует. Другой вывод из этого хадиса уже касается спящего человека. Спящего человека, что если человек спит, то с него тоже снимается ответственность. Хорошо? Если человек в состоянии сна что-то совершает, то ответственность он за это не несет. И даже мы сказали, если это сон неглубокий, то есть человек на самом деле спит, но он, может быть, как-то отвечает там на слова и разговаривает, но все равно он спит, то тоже. Если человек не спит, его разбудили, он проснулся, хорошо, и в этом состоянии сказал что-то или сделал что-то, то все равно не несет ответственность до тех пор, пока окончательно не проснется. Потому что бывает, человек вроде его как подняли, да, вроде как он встал, но он все равно еще спит. Он еще не отдает отчет, что он говорит, хорошо, или что он делает. Да. Для чего приводит автор здесь, мы сказали, для того, чтобы сказать, что таляк человека, который во сне дал развод своей жене, не действует, да, на основании этого хадиса. То есть вывод, что если человек дал таляк своей жене в состоянии сна или того, что мы сказали, да, когда он теряет контроль над собой, то его таляк не действует. Другой вывод из этого хадиса, что вообще действия спящего человека нельзя относить к нему, приписывать ему. Если он что-то сказал или что-то сделал, мы не можем сказать, это он сказал или он это сделал даже. Почему? Доказательство это в суре Аль-Кахф. Про тех молодых людей, которых Аллах Субхану ва Тааля в пещере усыпил на несколько сот лет. Хорошо? Что говорит Аллах Субхану про них? وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. Мы переворачивали их направо и налево. Переворачивали их, когда они там спали, направо и налево. Не говорит Аллах Субхану, они поворачивались направо и налево. А говорит, мы поворачивали их направо и налево. Это доказывает что? Что действия спящего человека не являются его действиями, не относятся к нему. Это Аллах Субхану говорит, мы переворачивали его. То есть приписывает, относит действия здесь, в данном случае, к себе, Субхану ва Тааля. Следующий вот из хадиса, что касается уже маджнуна, да, то есть человека, который умалишенный, что не действует, не пишет перо его дела, не пишет перо его дела до тех пор, пока он не придет в себя, то есть не начнет понимать то, что он делает, то есть разум не вернется к нему. Поэтому здесь любое сумасшествие входит сюда, любое лишение ума сюда относится. Если это временное лишение ума, то все равно сюда входит. Хорошо, если постоянное, то тоже. Как бы ни было. Хорошо. Итак, причина, по которой талях не действует всех этих трех групп, это что? Адаму уджудулях. То есть отсутствие у них акля. То есть отсутствие у них разума. Это у маджнуна и у кого? И у спящего, то есть у умалишенного и у спящего. Отсутствие разума – это причина, почему их таляк не действует. Что касается ребенка, то здесь причина какая? Ребенка, что он не имеет действительного выбора, то есть действительно осознанности, действительно выборов, да, чтобы сказать, что он осознанно и по своему выбору что-то делает, он еще не достиг этого, у него еще этого нет. Поэтому это тоже причина, почему ребенок его таляк не действует. Отсюда берут правила ученые. Пророк Сасам упоминает три, да, три группы. Ученые берут отсюда правило, что вообще всякий человек, который дает таляк не по своему настоящему выбору, то есть не по своему нормальному состоянию выбору своему, то этот таляк, его таляк не действует. Его таляк не действует. Кто сюда входит? Первое, конечно, то, что очень важно для нас, для всех, это гнев. Гнев. Если человек гневается, действует ли таляк или не действует таляк? Если он в гневе, говорит таляк. И ученые делят гнев на три части, или на три вида. Гнев легкий, то есть начальные, да, такие степени гнева. Гнев средний и сильный гнев. Сильный гнев... Такой гнев, когда человек уже не знает, что он говорит. Хорошо? Человек не знает, что он говорит. Когда он потом с тебя придет и его спросит, ты дал таляк? Скажет, нет, я не давал таляк. Бывают такие люди, которые очень быстро доходят до такой стадии. Хорошо, что он уже падает на землю, он уже что говорит, неизвестно, он уже сам не знает, он уже не контролирует себя. То есть такой гнев, который уже переворачивает разум человека и начинает владеть над разумом человека. В таком случае ученые единодушны в том, что такой таляк не будет действовать, потому что человек говорит то, чего он не знает. То есть говорит, таляк уже не знает, он не осознает этого. Второй случай гнева какой? Легкий гнев. То есть такой, как обычный гнев. Чуть-чуть там разозлился, чуть понервничал. В таком случае дал таляк. В таком случае таляк действует. Здесь тоже все ученые единодушны. Хорошо, тоже единодушны. То есть, когда сильный гнев, когда человек забывает себя и разум его затуманился, пророк Саусам что говорит? Нет таляка в состоянии игляка, да, то есть в состоянии, когда разум не действует уже. Здесь все ученые единодушны, что таляк не действует. Все ученые единодушны, что таляк действует, когда? Когда легкая степень гнева, да? Легкая степень гнева, тоже все единодушны. Вопрос и проблема – это средний гнев. Вот этот средний гнев. Человек говорит, что вот из-за того, что я сильно понервничал, да, сильно разозлился, я дал таля, хорошо. Но человек при этом себя не забывает, то есть человек остается в сознании. То есть человек все равно что, себя... еще чувствует себя. Хорошо? Вот эта степень гнева. Как здесь быть? Здесь есть среди ученых, здесь есть разногласия. То есть в тех двух случаях мы сказали, разногласий нет. Хорошо, в этом случае есть два мнения. То есть человек, он как бы знает, что говорит. Он знает, что говорит. Да? Но в то же время себя уже не может держать. Хорошо, не может себя держать. Не может владеть собой. И здесь мы сказали, есть среди ученых мнение, действует таляк или не действует. Ну, Аллаху алям. Аллаху алям. Везде, когда вопрос, где есть разногласия, всегда нужно быть человеку осторожным, хорошо, и стараться взять то мнение, которое более безопасно для того, чтобы обезопасить свою религию. Не так, что на мнение, которое более тебе подходит, как бы на него опереться и все, хорошо, потому что Аллаху алям, вдруг те ученые правы. Мы скажем два мнения, да, более правильное мнение, Аллаху алям, что таляк не действует. Что таляк не действует. Почему? Потому что Пророк Саусам говорит, ля таляка фи игляк. Нет таляка в состоянии, когда что? Человек, разум его так вот затуманен. Хорошо? То есть, когда он себя не контролирует. То есть, человек в данном случае действительно не может себя сдержать уже. Все. Хорошо? Хотя он и понимает, что говорит. Понимает, что говорит. Это, во-первых, это причина. То есть, хадис какой? Ля таляка фи игляк. Нет таляка в состоянии, когда человек в таком состоянии, когда у него разум затуманится, он себя не контролирует тоже. Хорошо. Во-вторых, потому что основа, что никах, он остается. То есть аслю, аль-асль бака он никах. То есть никах он есть, правильно? Никах он есть. И это основа. Чтобы сказать, что никаха нет, нужно, чтобы человек это сделал как? По своей воле. То есть человек должен по воле своей сделать таляк. По воле своей сделать таляк. А этот человек, он не хочет таляк на самом деле. И если как только его гнев чуть-чуть уляжется, хорошо, как только даже он дал этот таляк, и таляк вот свершился, его спросить, ты хочешь таляк, ты хотел таляк? Он скажет, нет, я не хочу таляк, хорошо, я сожалею. Он тут же начинает сожалеть, хорошо, тут же уже. Почему? Потому что, значит, он уже себя что? Не контролировал. То есть он-то говорил это, осознавал, что он говорит, но он себя уже что? Не держал. И сразу, как только таляк это получился, он уже что? Сразу начинает сожалеть о том, что он сделал. Как только возвращается к нему его нормальное состояние, он тут же говорит о том, что он сожалеет, что он не хотел, чтобы это было. Хорошо? И поэтому мы говорим, что более сильное мнение в данном случае из двух, что таляк он не действует. Хорошо? Это мнение Ибн Аль-Кайма, рахимахулла, есть у него такая даже специальная книжка, которая говорит «Игасату лахфан фи адами вукуи таляк и гадба». То есть помощь человеку, который находится в беде, по поводу того, что не действует таляк человека, который дал его в гневе. Хорошо? Поэтому так мы сказали, что три случая, из них мы сказали два, где все ученые единодушны по тому, что таляк действует или не действует. И третий случай – средний гнев, что мы скажем? Когда человек понимает, что он говорит, но себя не контролирует, да? В таком случае, скажем, более правильное мнение, что таляк не действует, потому что как только человек приходит в себя, он говорит о том, что он не хотел давать таляк, и он сожалеет о том, что дал таляк. Но, как мы сказали, нужно придерживаться безопасной точки зрения для своей религии, то есть в любом случае не давать себе волю в этом случае. Хорошо сказать, вот я вот гневался и дал таляк. Хорошо, потому что Аллах валим, где степень это уже? Ты уже контролировал, не контролировал. Был это легкий гнев или это уже был тот средний гнев? Поэтому в любом случае нужно избегать. Человек должен себя стараться контролировать. Хорошо? И в гневе. Не так, что чуть что сразу таляк. Чуть что сразу таляк. Ты разведена, все, иди, собирай вещи. Любая ссора мелкая, хорошо, там из-за посуды, все, таляк, иди разведена. Нет, нельзя. Хорошо, нельзя. Так мы сказали к этому случаю, к этому правилу ученые относят первое, значит, что? Человек, который дал таляк в гневе. Второе. Васвас. То есть человек мнительный. Человек, которого постоянно мучают васваса. Постоянно мучает васвас. Васваса – это мнительность от шейтана, болезнь, которой поражены многие. Мы уже на прошлых занятиях говорили об этой болезни. Тот, кто не страдает этой болезнью, никогда не поймет того, кто страдает этой болезнью. Поэтому иногда людям говоришь, это васваса у него, ты пойми, что нужно к нему отнестись сочувствием. Не понимают этого. Хорошо, не понимают. Что такое васваса? Пример этого в вопросе тагара, в вопросе очищения. Человек моет руку во время абдеза. Хорошо. Помыл правую руку, начинает мыть левую. По-моему, я правую не помыл. Начинает опять правую мыть. Хорошо. Потом, интересно, я пальцы помыл. Опять пальцем. Хорошо. Потом начинает тереть свою руку. Видно, его видно, такой человек. Он начинает руку тереть, как будто он хочет воду втереть там куда-то в кости. Хорошо. Потом он, когда взял абдес, он выходит. Нет, по-моему, я что-то не сделал, я не протер голову. Возвращается опять. И мучается, и продолжает этот абдес совершать полчаса, час. Мучается. Хорошо. Уже не говоря о гусле. Гусле это вообще полдня. Хорошо? Нет, и это болезнь, страшная болезнь. Страшная болезнь. Пусть Аллах упасет от нее. То же самое в таляке, когда таляк. Человек, все время ему кажется, вот если я сейчас сяду, значит жена моя разведена. Или я уже, наверное, дал развод жене. Или не дал развод жене. Хорошо? Нет, все-таки, наверное, дал жене. Наверное, это таляк. И он так мучается, это васваса его мучает все время. И человек тогда находит выход из этого положения. Единственный выход, который подсказывает ему шейтан. Шейтан говорит, чего ты себя изводишь и мучаешь? Хорошо. Дай ты уже этот таляк и освободись ты от этих всех мучений. Хорошо, от этих всех мыслей, наущений. Дай таляк и освободись. И спокойно уже живи. И человек берет и говорит, таляк, все, разведена ты, чтобы только избавиться от этих мучений. Как тот, который берет абдес. Хорошо. Вот он ходит, он взял абдес, но он уже ходит. Есть у меня абдес, я, наверное, то не сделал. И как у него решение, какое шейтан ему подсказывает? Шейтан не подсказывает ему решение, ты взял абдес, положись на Аллаха и делай намаз. Нет, шейтан подсказывает, ты лучше пойди, испорти этот абдес. Или некоторые берут, трогают рукой половой орган, чтобы точно знать, все, абдеса у меня нет, пойду и возьму, чтобы успокоиться. Или идет в туалет, сходит там, хорошо помочится, или по-большому. Чтобы для чего? Для чего? Чтобы только обрести покой, чтобы уже прекратились эти наущения, и у вас ваша мнительность, остановиться на чем-то твердом и уже что-то и уже выйти из этого положения. То же самое и таляк. Так тоже они делают. Говорят, все таляк, чтобы освободиться от наущения шейтана. Лечение здесь не то, которое подсказывает шейтан. Наоборот, когда ты идешь у него на поводу, ты делаешь то, чего он, собственно, и хотел от тебя добиться. Хорошо. Лечение здесь то, на которое указал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Какое здесь лечение? Лечение человеку, которому все время в намазе казалось, что у него что-то выходит из заднего прохода. Что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему на это? Не оставляй намаз, не выходи. Хатта тасма саутан ау таджид риха. Пока не услышишь звук или не почувствуешь запах. Хорошо? Это лечение васваса. Пока ты не услышал звук и не почувствовал запах, не выходи из намаза. Другое лечение, если это у вас в сердце связано с убеждениями. Шейтан может и с убеждениями подходить тоже, да? Все время, вот, какие-то сомнения в религии, ему что-то там в сердце, да, внушать. Человек начинает переживать. Ой, я стал кафиром, наверное, я стал, наверное, мунафиком и так далее, и так далее. Хорошо, не находит себе покоя. Тоже, что пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит? Истаин билля, обратись к Аллаху субхану ва тааля. И потом не обращай на это внимание, что он там внушает. Так только победишь шейтана. Поэтому и таляк тоже. Если к нам приходит человек, который говорит, я дал жене таляк, и мы видим, что он васвас, то есть его поразила эта болезнь мнительности, значит мы говорим, успокойся, брат, никакого таляка у тебя нет. Хорошо? И живи спокойно. Но это не значит, что всякий таляк теперь, который дает человек, которого бывает васваса, что он недействительный. Если он в нормальном состоянии, хорошо, пришел, привел свидетелей, и объявил в будущем нормальном состоянии, что вот я даю своей жене таляк, хорошо. То есть в нормальном спокойном состоянии со свидетелями, тогда, конечно, действует этот таляк. Но если это в состоянии мнительности и васваса, тогда не действует. Так, второе это что? Васваса. Васвас. Третье, мы сказали, таляк васваса тоже что? Мнительного такого человека не действует. Третье, почему? Причина. Потому что он опять же что? Не имеет... Мы сказали, причина в этом хадисе, который мы сейчас разобрали. Причина какая? Отсутствие разума это у кого? У умалишенного и у спящего. Отсутствие сознания, да? У ребенка отсутствие чего? разума и сознания. Нет, сознание у него есть, и разум есть, но отсутствие у него полной свободы выбора. То есть он еще что, не имеет полного сознания, полной сознательности. Васвасу не имеет тоже полной сознательности, полной свободы выбора. Это не сам он это делает. И, наконец, третье, которое сюда относится, это развод человека в состоянии опьянения. Сакран. Таляку сакран. Человек в состоянии опьянения. Конечно, не легкого опьянения, что нам выпил сколько-то, да, и чуть-чуть там захмелел, да. Нет, опьянение, когда человек, действительно, мы скажем, что он пьян. Так, что он не понимает. Не понимает, что он делает. Действует ли таляк его или нет? Здесь среди ученых два мнения есть. Ученые, которые говорят, да, действует его таляк. Почему они говорят, что действует таляк? Потому что он дает этот таляк в результате опьянения. А опьянение это что? Запрещенный Аллахом поступок. То есть это с ним случилась беда по причине чего? Совершения им харама. Совершения им харама. Он впал в харам, в результате это получилось, поэтому его таляк действует. Хорошо? Но это мнение в ханбалитском мазхабе, то есть официальное мнение мазхаба Ахмада ибн Ханбаля, это такое, хорошо, что таляк пьяного человека, он действует. Но Аллаху алям правильное мнение. Во-первых, это аргументация слабая, потому что, почему она слабая? Почему слабая эта аргументация? Потому что человек совершил харам, и наказание за это должен нести кто? Он сам. Но почему его харам должен отображаться на других и вредить другим? Почему из-за этого должна страдать его жена? Почему должны страдать его дети? Хорошо. Поэтому эта аргументация, что вот он совершил харам, поэтому надо ему таляк сказать, что он действует, да, и вменить ему в обязанность, все, придерживаться этого мнения, что таляк у него есть, да, неправильно будет. Правильно сказать, что таляк пьяного человека, он не действует. Почему? Потому что у него нет акля в этот момент. Подобно маджнуну, подобно умалишенному. Хорошо? И доказательство этого слова Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва ля такрабу ссаля», я его, который веровали, «Ля такрабу ссаля ва антум сукара». Вы, которые веровали, не приближайтесь к намазу, когда вы пьяные. «Хатта таакилю». До тех пор, пока не начнете понимать, что говорите, разуметь, что вы делаете. То есть это указание на что? Что у пьяного у него нет акля. Раз у него нет акля, значит, соответственно, его таляк тоже не действует. Пример этого – история Хамзы, ради Аллаху Тааля. Мы знаем, что Аллах, Субхану Тааля, запрет винопития, запрет приема спиртных напитков, он приходил постепенно от Аллаха, Субхану Тааля. Да, сначала Аллах, Субхану Тааля, не спасал, что вот спрашивают тебя, о пророк, о вине, скажи, что о вине и мейсере, скажи в них обоих, что великий вред, да, и польза. Малая польза, но вреда в них больше, чем что? Вреда в них больше, чем польза. Какая польза? Польза, ну, может, там веселье какое-то почувствовал, да, человек там, как-то там, какое-то там, да, мнимое облегчение почувствовал, да. Опять же, кто продает его, денежка хорошая капает, вроде как польза, да, но вред его больше, чем польза, говорит Аллах Субхану Тааля. Потом Аллах Субхану Тааля ниспослал аят, в котором говорит, что запрещает вставать на молитву, будучи пьяными, до тех пор, пока не будете понимать, что говорить. Тогда мусульмане начали что делать уже? Мусульмане стали, например, пить после намаза иша. Для чего? Чтобы до утра протрезветь уже. Или после утреннего намаза до зухра, чтобы успеть протрезветь. Чтобы был промежуток, да? А потом Аллах Субхану Тааля ниспослал аят, запрещающий полностью употребление спиртных напитков, сказав, что это мерзость и деяние сатаны, что нужно этого сторониться. Тогда мусульмане все самиана ва атаана, слушаем, повинуемся, подчинились, вылили все вино, которое было у них в запасах, так что текло оно по улицам Медины. Хамза ради Аллаху Тааля, до того, как был ниспослан запрет на вино, приводится в Сахих аль-Бухари и у муслима хадис, говорит Али, ради Аллаху Тааля, что достались мне верблюды от битвы при Бадре, от добычи, которая была в битве при Бадре, достались верблюды, дал пророк самому верблюда. И он остановил их возле дома одного из ансаров, а в этом доме как раз Хамза пил вино. Хорошо. И там одна была та, которая как певица, или кто, которая это пела. Хорошо. И она начала как бы настрополять, да, Хамзу, что вот, типа, не можешь пойти взять нож и вот этих верблюдов там пойти зарезать. Хорошо. И Хамза, радиаллаху анху, взял нож и пошел этих верблюдов, которые стояли, да, которые Али оставил возле дома, начал их ножом там их горбы и там эти как бока хорошо резать. И Али, радиаллаху анху, пошел сразу к Пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, сказать, что вот так и так такое происходит. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вместе с Али, Зейд ибн Харис, аллаху алейхи, тоже был с ними, они пошел к Али, Хамзе, радиаллаху анху, чтобы прекратить это все. И разозлился Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, стал говорить Хамзе, что так не следует делать. Что сказал на это Хамза? Сказал ему: «Халантум илля абидул аба». Кто вы, как не рабы моего отца или моих отцов? Хорошо. То есть пророк, салям, которого он настолько уважал и почитал, хорошо, настолько возвеличил пророка, салям, когда он бывает в нормальном состоянии, когда у него есть ахаль. Здесь он назвал его рабом, хорошо, вы рабы моего, моих отцов, раб моего отца и так далее. То есть это ясно, что у него уже что, не было акля? То есть он уже не понимал, что говорит? Не понимал, что говорит? И Пророк Саусалам что сделал? Наказал его как-то или что-то ему сказал? Нет, Пророк Саусалам просто ушел назад и все. И оставил его в покое. Это тоже доказывает, что значит талях человека, который находится в состоянии опьянения, что его талях не действует. Что его талях не действует. Сказать, что он действует, это значит наказать не его, а наказать еще и тех, которые рядом с ним. Наказать его жену, наказать его семью. Хорошо? Наказание за употребление спиртного есть в шариате. Оно есть. И за это наказывается человек. А больше того не следует. То есть наказывать еще его жену и сказать, да, талях его подействовал, нельзя. Какое наказание за употребление вина? Есть ли какой-то хад, то есть четко установленная мера наказания в шариате за употребление спиртного? Побивают его, это есть. Пророк, саллаллаху алейхи, когда привели к нему человека, который пил, он что? Сказал сподвижникам, бейте его, побейте его. И они стали бить его кто чем, кто сандалий, кто одеждой, кто там, у кого кнут был в руках. Все стали его бить, хорошо. Но пророк, саллаллаху алейхи, не установил какое-то количество ударов. Сказал там, например, 50 или 100. Поэтому, да, наказывается он битьем, тот, который пьет. Его наказание битье. Но сколько? Уже по усмотрению имама. Хорошо? Что для него будет полезно? Сколько для него полезно? 40, 50, 60, 70, 80, 100 ударов. Хорошо? Что для него уже? Если кто-то скажет, что наказание за употребление спиртных напитков 80 ударов, то мы скажем нет. Почему? Потому что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не установил. Абу Бакр 40 они били. Хорошо. Умар, радиаллаху таала, в его время уже очень много людей вошло в ислам. Да? Уже потому что это время уже более далеко от Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Вошли в ислам те люди, у которых уже иман был не такой крепкий. Поэтому уже это явление стало более-менее что? Чаще наблюдаться, когда люди стали пить. Тогда Умар, радиаллаху таала, что решил, что нужно установить какое-то наказание, чем их наказывать. И тогда ему посоветовал кто? Абдурахман ибн Ауф, сказал ему, что самое маленькое наказание, хад в исламе, которое есть, это 80 ударов. Это за что? За казв. То есть за обвинение мусульманина или мусульманки добропорядочного, добропорядочной в чем? В прелюбодеянии. За это и не привести при этом 4 свидетелей. Обвинил мусульманина и мусульманку в прелюбодеянии, не привел 4 свидетелей, которые видели само половое сношение, видели орган в органе, в таком случае полагается ему наказание казв 80 ударов. И Абдурахман ибн Ауф сказал, вот это самое маленькое наказание в исламе, поэтому применим это наказание здесь. И Умар ибн Хаттаб выбрал это и стал давать 80 ударов. Хорошо? Но мы сказали, что какого-то конкретного хадда, да, какого-то конкретного количества ударов не было. Если бы Пророк саллаллаху алейхи ва саллям действительно установил какое-то количество ударов, то Умар никогда бы не посмел изменить это. Если Пророк саллаллаху алейхи ва саллям назначил бы 40, например, да, хад, наказание 40, Умар бы никогда не посмел изменить это, если было бы в исламе установление пророка Саусам четкое наказание за потребление спиртных напитков. И никогда бы не стал советоваться, сколько же нам назначить, да, наказание. Значит, наказание его, оно произвольное, в зависимости от необходимости. Это уже относится к компетенции имама. На этом мы завершим. Уроку саллаху аля Мухаммад, валя алисаби аджмаин. Хамдуля, рабби аль-алами. Что-то еще хотел сказать.